Одна из характерных особенностей протестов в России последнего времени – креативность, огромное количество плакатов и конкурсов по их написанию. И если посмотреть на это новое творчество в целом, то заметно, как много в нем сексуальных коннотаций, из-за которых я содержание самых популярных из них даже в эфир не могу произнести. И самое странное, что отчасти тон всему этому задал сам российский премьер. Сексуализация политики и культуры современных уличных протестов. Такова тема интервью Владимира Абаринова с социологом Еленой Гаповой, доцентом кафедры социологии Западно-Мичиганского университета и основателем Центра гендерных исследований Европейского гуманитарного университета. Отправной точкой разговора стала статья Елены Гаповой «Полный Фуко. Тело как поле власти».
Свою статью вы начинаете утверждением: история телесной эстетики – это история идеологии. Интуитивно мы это понимаем, но мне хотелось бы, чтобы вы подробнее высказались на эту тему. Например, поздний Советский Союз был пуританским государством, но на заре советской власти свободная любовь, нудизм пропагандировались под флагом освобождения женщины от векового рабства. Идеология одна, но отношение к вопросам пола разное.
Идеология ведь не дается в готовом виде. Идеология формируется, трансформируется. И, конечно, 20-е годы, которые считаются временем свободы, освобождения тела, освобождения сексуальности, это, в общем-то, годы такой вот интенсивной модернизации после Первой мировой войны. Ваш вопрос относительно позднего СССР, относительно того, был ли он пуританским, я, наверное, не могу тут согласиться. Во-первых, в позднем СССР многие вопросы, которые в 20-е годы только еще ставились, были уже решены. Например, вот в 18-м году объявляется аборт законодательно легитимным, он разрешен. Потом в 36-м году он запрещается, потом в 56-м он снова разрешается и так далее. Но в позднем СССР он уже есть. Это даже не вопрос, и количество его зашкаливает. То есть контрацепции нормальной нет, а есть такая вот довольно свободная сексуальная жизнь у людей. И аборт становится в каком-то смысле средством контрацепции. То есть вряд ли в этом случае можно говорить о пуританском обществе. Можно, наверное, говорить о том, что можно было делать и о чем можно было говорить. Вот тут, как мне кажется, было огромное различие. Ведь уже действительно общество развитое, модернизированное, возможны проживание людей вне семьи, возможны турпоходы, спортивные лагеря, дома отдыха, куда считалось нормальным на предприятии выделять путевку, вот, например, жене или мужу, а второй член семьи не должен был ехать. То есть вот все вот эти вот практики, это на самом деле ведь практики не пуританские, это практики современного модернизированного государства. А вот то, о чем можно было говорить, действительно, дискурс был очень такой пуританский, о многом говорить было нельзя, эти проблемы замалчивались. Еще одна важная вещь в то время, чем вообще считался секс, сексуальность, довольно свободные сексуальные отношения, если мы посмотрим вот на какие-то свидетельства того времени. Ну, например, вот у Марии Арбатовой ее книги, касающиеся того времени, она пишет о том, что я сформировалась в среде, для которой сексуальная свобода входила в джентльменский набор человека, ненавидящего социализм. То есть для нее и ее поколение несоветская сексуальность являлась способом выражения протеста против государственного контроля над личностью. Таким образом, идеология, конечно, 80-е годы уже во многом другая, хотя стоит цель построения коммунизма, но это, в общем, совсем другая цель, чем та, которая стояла в 20-е годы. И, конечно, человек в своей частной сфере сексуальной жизни, приватной жизни уже в значительной степени другой, чем в 20-е годы.
Вы пишете о новых режимах публичного обнажения и о сексуализации политики в конце 20 века. На самом деле у монархов и президентов всегда были фаворитки, внебрачные связи и внебрачные дети. Просто об этом не говорили публично. О супружеских изменах Джона Кеннеди не писали в газетах. О Диане и Чарльзе не просто писали, а специально охотились за ними. Когда и как было нарушено это табу?
Очевидно, снятие вот этих вот табу происходит в конце 60-х и начале 70-х. В контексте вот тех огромных изменений, которые происходят в западном мире и в какой-то степени в СССР. Что происходит на Западе в это время? В это время происходит разделение секса и репродукции. Ведь исторически секс, он в конце концов подразумевал репродукцию, и даже если это не всегда происходило, тем не менее они шли вместе. Но к 60-м годам, к началу 70-х происходит падение рождаемости и происходит массовый выход западных женщин на рынок труда. То есть они становятся экономически независимыми, и в то же время появляется оральная контрацепция для женщин, так называемая пилюля. А вот эта вот оральная контрацепция, она важна тем, что она не требует сотрудничества полового партнера. То есть у женщины появляется вот эта вот сексуальная свобода. И вот это вот соединение экономической свободы и той сексуальной свободы, которую дает вот эта вот пилюля, она связана с тем, что секс перестает быть исключительно функцией положения рода. Он начинает рассматриваться как вот какое-то орудие получения удовольствия или достижения человеческой близости или самопознания. То есть, в принципе, секс становится чем-то другим, чем он был ранее в истории. Вторая важная, очевидно, причина – это появление новых средств массовой информации и формирование общества спектакля, как говорят некоторые постмодернистские философы. Иногда говорят «постматериальный мир». Он постматериальный не потому, что, конечно, там материя куда-то исчезла, а потому что в этом мире он в значительной степени виртуален, мы узнаем новости, мы проводим значительное количество времени в электронных сетях. В этом вот постиндустриальном мире очень важны становятся знаки, какие-то культура, культурные символы. И вот это вот снятие табу на сексуальность, потому что уже нет смысла контролировать. Когда сексуальность или продукция оказались разделены, исчезла необходимость вот этого контроля. И в то же время в обществе спектакля все время надо создавать какие-то знаки, каким-то образом развлекать. И таким образом сексуальность выходит на вот эту вот площадку, на которую все смотрят.
Мне кажется, российская политика сексуализирована гораздо в большей степени, чем любая другая. Это сексистская политика. Об этом говорит хотя бы ее лексикон. Только и слышно, как кто-то кого-то имеет, кто-то под кого-то ложится. А Путин однажды сказал про взаимоотношения президента и прессы. Он, как настоящий мужчина, должен всегда пытаться, а она сопротивляться. Может быть, здесь кроется причина того, что нам никак не удается превратить президента в наемного менеджера.
Это очень действительно интересный феномен, который мне, например, стал сначала заметен впервые, очевидно, в 90-х годах. Я помню еще тогда вот выборы 96-го года, выборы Ельцина. И Никита Михалков сказал фразу, которая меня потрясла, потому что Ельцин считался представителем демократического направления, такого вот модернизационного, той вот новой демократии, на которую все тогда смотрели еще с ожиданиями. И Михалков говорит такую фразу: «Ельцин мужик, а Россия существительная женского рода». И для меня это было ужасным открытием, потому что эта фраза абсолютно не демократическая, она абсолютно патриархатная. Она связана с традиционалистскими ценностями, она связана с абсолютно другой вообще организацией государства, потому что демократия как вот представительство народа и смена власти – это одно, а та власть, когда сильный мужик подчиняет там под себя нацию, это нечто абсолютно другое, конечно же. И мне кажется, что это связано с теми процессами, которые происходят в нашей части света в постсоветское время. У нас происходит, в отличие от того, что происходило вот на Западе, там в 60-е и 70-е годы, когда сексуальность становилась более свободной ввиду демократизации, у нас происходит процесс выстраивания новых неравенств. В частности, экономические, переосмысление национального вопроса. И вот в рамках этих новых социальных разделений происходит процесс, который в литературе кто-то назвал подъемом маскулинности. То есть происходит переосмысление и формирование вот той вот традиционной маскулинности, или я бы даже сказала традиционалистской маскулинности, которая связана с образом сильного мужчины. Мне кажется, что вот те фразы, которые вы называли, те символы, к которым они отсылают, это попытка легитимировать и выстроить вот этот вот образ сильного мужчины. Потому что этот образ нужен определенным группам. Не всем, очевидно, но большому количеству групп он нужен. Причем не только новым богатым, но этот есть образ, и, так сказать, в левой среде его немало. Очевидно, этот процесс происходит.
Мне кажется, протестное движение последних месяцев перешагнуло важную грань. И не только в смысле массовости. Раньше это были немногочисленные мрачные борцы, которые, стиснув зубы, подставляли себя под дубинки ОМОНа. Сегодня это веселый карнавал, причем с элементами обсценности. В то же время власти никак не удается карнавализировать свои пропутинские мероприятия, да она к этому и не стремится. Эдуард Лимонов этим карнавалом недоволен. Он пишет в своем блоге: «Кто навязал справедливому народному гневу такую клоунскую форму нелепого карнавала в снегах? Что за пошляки додумались до шариков, фонариков, хохота и дергания струн? Чтобы добиться от власти ее ухода или даже только уступок, нужно выходить с другими лицами и с другим настроением, со сжатыми челюстями и нахмуренными бровями». Что вы об этом думаете?
Тут можно сказать о том, что такие вот карнавальные движения, карнавальные протесты, карнавальные не в смысле, что они смешные сами по себе, а в том смысле, что они сознательно используют форму карнавала, вот это вот началось в таком массовом виде в конце 60-х, в 70-х годах. Если мы посмотрим вообще вот на те социальные движения, социальный активизм, политический протест, который начинает оформляться в это время, мы увидим, что происходит что-то вот очень важное. Если, допустим, 100 лет назад люди выходили на демонстрацию, то они требовали конкретных вещей, например, вот там 8-часового рабочего дня, или там какой-то медицинской страховки, или там пенсии по старости, или там увеличение оплаты труда, улучшение условий труда, то есть социальные требования, какие-то конкретные требования, то вот в конце 60-х, в начале 70-х появляются так называемые новые социальные движения, которые, в общем-то, антибуржуазные или против истеблишмента, или за изменение вообще там каких-то принципов организации жизни. Но знаете, вот как написать вот этот вот лозунг, выйти вот на площадь и сказать, вот мы требуем вот вообще общего изменения организации жизни. Например, когда вот это вот движение в Америке Occupy Wall Street. Это движение, с одной стороны, очень заметное было на своем пике, но в то же время, вот что именно надо делать, вот когда люди говорят, мы там требуем деконструкции всей банковской системы, или мы там требуем изменения всего истеблишмента. Вот этот вот карнавал, он связан, когда появляются вот такие флешмобы, перформансы. Очевидно, может быть, самые вот начальные корни вот этого находятся в 30-х годах, вот дадаизм, театр Бертольда Брехта, но тогда это все-таки были отдельные какие-то перформансы, они не были массовыми, потому что не было еще тогда вот этих вот средств массовой информации. А теперь можно достаточно быстро, ну, если есть, конечно, какая-то причина, собрать большое количество людей, объединить их, по крайней мере, на время выступления. И в то же время часто невозможно сформулировать вот этот вот лозунг. Вот когда на последних вот московских там выступлениях вышел Дмитрий Быков, у которого был вот этот вот прекрасный плакат «Не раскачивать лодку, нашу крысу тошнит». С одной стороны, все как бы понимают, с другой стороны, вот что именно надо делать. Ну, мы понимаем, что, в общем, это там вот было выступление за честные выборы, но в то же время там было огромное количество каких-то вот лозунгов, постеров, каких-то плакатов, которые вообще там не касались выборов, а были относительно чего-то другого. То есть вот это вот новое социальное движение, которое связано в принципе с появлением других групп социальных, у которых появляются новые идентичности, которые заинтересованы в большей свободе, в том числе в большей свободе самовыражения, все до какой-то степени становится карнавалом. Общество спектакля, постиндустриальное общество.
С социологом Еленой Гаповой беседовал Владимир Абаринов.